«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко, это я. И сегодня мы поговорим о Беларуси. Опять пришло время. Александр Лукашенко накануне сказал: никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами, президентом, работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносить. Это он сказал в момент визита своего в больницу. Он, кстати, зашел там, все врачи в спецзащите. Он просто по просьбе надел масочку, но он уже переболел, поэтому, наверное, не так страшно. И сегодня мы поговорим о том, что происходит в Беларуси. Попробуем такой сделать отстраненный анализ, возможные варианты развития событий и посмотрим на то, что, кто и чего ожидает. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, с нами сегодня. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день. Ну, на фоне вот этого, так сказать, в общем, нового заявления Лукашенко про реформу конституционную, он на самом деле, что бы ни говорили его недоброжелатели, говорил давно сам. Я нашла там сообщение от видео от апреля 2020 года, например, о том, что пора бы вот нам немножко поменять конституцию. Ну, может быть, это, конечно, на волне впечатлений от Российской Федерации он это в своем говорил, значит, коллегам. Но, тем не менее, планы были давно. Потом про изменение Конституции он, в общем, говорил еще в июне. Вот. Потом случилось то, что случилось. Выборы, протесты, которые идут и продолжаются. И надо сказать, что если мы взглянем на вестник оппозиционеров белорусских, телеграм-канал «Нехта», да, или как они сейчас там называются, как это произносится, да, они отметили это заявление Лукашенко, но написали, что в том духе, что, мол, да, ожидать этого, вероятно, приходится в ближайшее время, потому что, значит, будет всебелорусское голосование в январе 2021 года, но не стоит обманываться, мол, скорее всего, он не уйдет, и ни в коем случае нельзя ослабевать накал протестов, иначе если накал ослабнет, то тогда все может опять поменяться. Вот. Пожалуйста, расскажите, как вы вообще видите ситуацию, что это за новая реальность, в которой приходится жить нашим соседям, нашим партнерам, нашему союзному государству, как вы думаете, как будут развиваться события?
Ну, вы знаете, я бы не стал ориентироваться на заявления Александра Григорьевича, потому что на протяжении всего своего президентства он их наделал столько, зачастую прямо противоположных по смыслу или по направлению, по геополитическому направлению, что, в принципе, любые его заявления, они уже не могут восприниматься всерьез. Но то, что он делал заявление об изменениях возможных Конституции в апреле текущего года, говорит лишь о том, что он рассматривал вот это обещание как некую приманку для, скажем так, умеренной оппозиции ввиду того, чтобы заставить этих людей проголосовать за себя, но при этом потом пообещать им войти во власть в рамках вот этих конституционных изменений в парламент или куда-либо еще. Тем более, если в рамках этих якобы грядущих конституционных изменений будут расширены полномочия парламента. Так что я бы не стал точно придавать значение его заявлениям, тем более, что на протяжении последних, там, не знаю, 10 или 20 лет он постоянно заявлял о том, что он власти уже наелся, что она ему не нужна, что лично он от нее вообще очень и очень устал. Но, тем не менее, он продолжает за нее совершенно очевидно цепляться так, что, собственно говоря, готов убивать своих собственных граждан, что уже и произошло в случае с Романом Бондаренко. Это тем более печально, что, собственно говоря, если бы этот парень, там, как в Киеве, например, там, нападал на органы, на милиционеров, на патрули, не знаю, там метал бы коктейль Молотова, стрелял бы из чего-нибудь, ну хотя бы даже из рогатки. А так всего лишь он там пытался противодействовать тому, что там срезали символы протеста с определенной колористикой. Что я могу сказать? На мой взгляд, в принципе, не стоит увязывать сам протест против Лукашенко с телеканалом «Некста» или «Нехта», как его называют, и с Тихановской. Это все совершенно разные центры. Просто все эти центры, так же, как, кстати, и многие, в общем-то, центры в России, объединены одним неприязнью, категорическим неприятием Александра Лукашенко.
Скажите, пожалуйста, а что же получается, то, что сейчас делает Тихановская, ну, у нее муж сидит, насколько я понимаю, да, у нее особенно еще и личная трагедия, про которую люди забывают, это как бы мне кажется, нужно об этом напоминать, что это не вполне честные, да, условия, при которых там им приходится играть. А они не связаны с Нехтой или Некстой, вот эта тихоновская?
Нет, это разные, они не связаны. Да? Они связаны только тем, что они, собственно говоря, имеют одного общего врага. Ну, я не знаю, если так какую-нибудь историческую аналогию употребить, то это могут быть разного рода партии, левые, либеральные, радикальные, которые все боролись с монархией Николая II. Некоторые даже, в общем-то, террористическими методами. А потом, когда монархия разрушилась, они все начали драться между собой. Ну, точно так же и здесь. Даже в рамках самого этого проекта некто, не знаю, как его. Вроде бы по фонетике некто
они
читать.
Сами, я у спрашивала у белорусов, они сами сомневаются, кто как называет.
Ну да, но неважно. В общем, в рамках этого проекта там уже люди ухитрились между собой перессориться. Один из этих соавторов, он
ушел. Да, я видела. Но я, кстати, хотела с вами, может быть, тоже обсудить коротко так в рамках... мы же наблюдатели так вот сторонние, да, то, что стилистика выбранная, ну, конкретно этим каналом, я почему про него говорю, мне кажется, что он самый, наверное, многочисленный, я имею в виду число подписчиков, да, хотя он сильно потерял. По-моему, в моменте он там 2,2 миллиона, да,
это объясняют разными причинами.
С одной стороны, это объясняют. 700.
Да, но это объясняет, во-первых, тем, что, собственно говоря, этот телеканал был искусственно очень сильно раскручен, и большая часть подписчиков, телеграм-канал. Большая часть подписчиков — это просто были платные боты, которых подписали, и, соответственно, которые постепенно начали отваливаться после того, как там, скажем, перестали поступать платежи. А с другой стороны, ряд наблюдателей утверждает, что просто раньше этот канал Нехта публиковал там 50-100 новостей в день, а потом количество публикаций упало, и люди стали от него отписываться. Я не знаю, чем это объяснить.
Я думаю, что обратная связь как раз может быть, потому что народ устает. Я вам, как человеку, который подписан на множество телеграм-каналов, могу сказать, что большое количество сообщений в день скорее вызывает, ну, если это не отстраненный новостной какой-то совершенно канал, он вызывает, он надоедает очень сильно, да.
Да, я согласен. Но все-таки один из этих основных оппозиционных каналов, который, собственно говоря, яростно поддерживает протесты, но, тем не менее, он их поддерживает, но он их лишь пытается организовать.
Интересно, он просто у них такая
организовать
стилистика.
Так же, как и Тихановская. Она все время пытается заявлять о том, что она организовывает протесты, она призывает к разного рода акциям и так далее. Но вместе с тем, сама по себе Тихановская, она не может эти протесты каким-то образом организовать, контролировать, профинансировать или что-либо другое. Она пытается увязать свое имя с этими протестами. Ну, безусловно, может быть, она даже искренне их поддерживает, но в любом случае, я убежден, что люди, которые выходят на площадь, они выходят не потому, что их к этому призывает Тихановская. Они выходят и зачастую даже толком не могут объяснить свою идеологию, какие-то идеи. В основном их идеи сводятся к двум тезисам. Лукашенко надоел, Лукашенко должен уйти. Категорическое неприятие Лукашенко самими гражданами Беларуси.
Скажите,
хочу сказать, да, что все эти центры, Нехта, Тихановская, Координационный центр, это все такая некая аморфная, но протестная среда, которая категорически не приемлет Лукашенко. Вот этим, собственно говоря, связаны, этим и объясняется, что их объединяют зачастую в нечто единое такое, нечто целое, которое на самом деле целым не является. Это аморфная среда, в которой нет ни структуры, ни иерархии, ни четкого деления на какие-то группы, у которых свои цели и задачи. Как это было на Украине, например. Нет четкой поддержки со стороны того же Запада. Ну, за исключением символической в виде таких санкций, которые, в принципе, никак не отражаются ни на самочувствии Лукашенко, ни на...
Ну, а что, вот Байден пригласил якобы, я не знаю, это на самом деле...
Вы знаете, это все, делите это все на 5, на 10, да? Тихановская сообщила в эфире канала Белсат, что ее пригласили якобы.
Понятно.
Когда все это состоится, вот тогда это и надо обсуждать. Сразу вспоминается картина, когда Саакашвили присутствовал на инаугурации Трампа. Он туда приехал чуть ли не как турист бедный из какой-то африканской страны, в какой-то футболке несоразмерной, где-то там на окраине этой гигантской толпы, чуть ли не в кустах. Ну да, но он присутствовал на инаугурации Трампа, можно сказать. В зависимости от того, как подаешь новость, она и воспринимается. Поэтому заявление о встрече с Байденом, о том, что, соответственно, там будут обсуждаться какие-то проекты или санкции против Беларуси, все это пока только пустые слова, это пока только риторика.
А кроме Тихановской и кроме Нехты, какие еще центры? Ну, где как бы можно подсмотреть, какие еще есть группы недовольства? Это как бы просто по телеграм-каналам как-то ищется, по ключевым словам или что? Или есть целые там, допустим, новостной СМИ, типа Тутбивай, да, которая тоже атрибутирована как оппозиционная?
Вот нет, вот в том-то и особенность белорусских протестов, что там нет какой-то четкой структуры. Если бы она была, то наверняка бы давно уже всех этих людей бы арестовали, повязали бы, и весь протест бы распал. В том-то и дело, что это среда, а со средой бороться очень сложно. Да, конечно, там есть другие телеграм-каналы, которые тоже оппозиционно настроены по отношению к Лукашенко, но они, как правило, анонимны. Просто из опасения быть арестованными эти авторы не публикуют своих имен, все равно их иногда находят, ну или, по крайней мере, пытаются найти, арестовывают, телеграм-каналы прекращают свою деятельность и так далее. И наоборот, сейчас лукашенковские эксперты наращивают свою активность именно в телеграмной сфере. Понимаете, все, что там присутствует в виде оппозиции, некий Координационный совет, который вроде бы уже в трех изданиях, в трех каких-то изводах непонятных. Люди, которые находятся за рубежом, но при этом претендуют на то, чтобы быть лидерами протеста, Ладушка и Тихановская. И вместе с тем реальные протестующие, среди которых нет ни лидеров, ни каких-то четких таких групп. За исключением того, что, может быть, вот они используют определенные технологии Шарпа, когда пытаются использовать против полиции пенсионеров или женщин с детьми, или кого-либо еще, потому что, ну, конечно, против них сложно применять насилие. Бороться со средой сложно. Поэтому эта среда, она до сих пор бурлит, до сих пор и выходит на протесты, потому что это обычная народная среда.
Ну, да, хорошо. Значит, у нас есть слушатели, которые уже нам пишут на Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами, можете взять телеграм-канал свой, начать там поиск при помощи кнопки search, такая лупа, и набрать говорит МСК-бот. Тогда вы увидите такой чат-бот, откроется вам, и вы все, что напишете, я все это увижу прямо сию секунду и смогу зачитать нашему сегодняшнему гостю Богдану Беспалько, члену Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Это раз. Значит, телеграм, у кого нет телеграма, можете писать сообщение на номер +7 925 888 88 94 8. И, ну, звонки потом мы будем позже принимать. Так, что-то тут мне пишут про Анастасия, доброе утро. А у него что, есть решение суда, что именно он виновен в убийстве? Про что речь? Я не понимаю, кто виновен в убийстве.
Ну, нет, то я-то могу понять сообщение, да, конечно.
Про что, про
Но,
что?
Понимаете, решение суда, как я предполагаю, оно будет в будущем. И именно этого суда Лукашенко достаточно сильно и боится. Впрочем, как и обвинение в убийстве Кравченко и других. Дело в том, что Роман Бондаренко был убит во время потасовки, связанной с попыткой демонтировать, там, срезать ленточку определенных цветов, которые ассоциируются с протестом. Избили его люди, которые не обладали никакими знаками различия, но были в масках и в некой такой униформе. Без погон, правда, без всего чего-либо такого. Они его избили, после чего он скончался. После этого последовали обвинения со стороны государственных СМИ, со стороны людей, которые связаны с Лукашенко, в том, что, дескать, Роман был пьяный, вообще там он потом где-то там еще шлялся, и там его потом, в общем, где-то, наверное, побили, или он сам там побился обо что-нибудь, ну, вот он и умер. На самом деле мать представила свидетельство патологоанатома о том, что никакого алкоголя в крови Романа Бондаренко не было. Но если государственные СМИ, если государственные чиновники, люди, которые, в принципе, там срослись с этим режимом, так оправдывают убийство этого Романа Бондаренко, то очевидно, что те люди, которые без знаков каких-либо различия пытались срезать и уничтожать всю эту символику, наверняка не представляют белорусское государство, наверняка не представляют режим Лукашенко. Соответственно, если это люди, представляющие режим Лукашенко, избили до смерти парня всего лишь за эту символику, то очевидно, что за это должен нести ответственность и сам Александр Григорьевич Лукашенко. Это
ну,
логика
да,
тех,
да,
кто
ну,
протестует.
Что надо, да, это тоже
сложно. Я понимаю логику, скажем, событий на Украине, когда люди сметали бутылки с бензином в полицию, эти полицейские там чуть не сгорали заживо, и вот этих вот там, людей метателей, допустим, могли бы там действительно арестовать, могли в них стрелять, применять к ним меры насилия, в том числе и с летальным исходом. Это было бы, наверное, вполне оправдано. в рамках такого противостояния. Но здесь-то протест сугубо мирный. Здесь никто ни в кого не стреляет. Никаких бутылок, никакого вот этого киевского Майдана, когда там сжигают автобусы, целые площади, ничего этого нет. Ну, соответственно, раз этого нет, то тогда применение силы настолько жесткое по отношению к протестующим объясняется только одним – попытка запугать, попытка заставить людей отказаться от протеста, показать, что они беззащитны перед лицом вот этих непонятных сил, которые явно работают на режим Александра Григорьевича. Ну, давайте, вот есть такая старая поговорка – кому выгодно, кто платит. Ну, кому, собственно говоря, нужно уничтожать символику протеста. Я, кстати, я не испытываю к ней, к этой символике симпатии. Я вообще за то, чтобы символика была какая-то другая. Но у нас, к сожалению, у союзного государства даже символики нет толком. Ни символики, ни гражданства, ни конституции, ни парламента,
ничего нет. А вы думаете, кстати, это вероятный все еще сценарий развития событий? Это наше союзное государство, которое, в общем, вроде бы и не существует.
Если у власти останется Александр Григорьевич Лукашенко, это абсолютно невероятно. В рамках лукашенковского режима это будет исключительно попытка высасывать из России ресурсы. Требовать цен на газ и на нефть, как в Смоленской области. Требовать кредитов, перекредитования, расширения рынка сбыта, помощи и всего прочего. Вот так понимает Александр Григорьевич союзное государство, и все. Поэтому я просто хочу сказать, что не испытывая симпатии к этой символике, все-таки должен заметить, что естественно, что бороться с этой символикой, бояться этой символики, может только один человек, который находится наверху властной пирамиды Беларуси. Это Александр Лукашенко. Ну и, соответственно, эти люди тоже, вероятно, работают на него, на этого человека.
Понятно, да, понятно. Нет, но это сложно доказуемая вещь. Но понятно, да, логика ясна. Скажите, вот некоторые оппозиционеры комментируют вот это последнее заявление Лукашенко, на которое вы призываете нас не обращать внимания по поводу того, что уже с новой Конституцией он работать с нами не будет, ну, с ними. Вот, это он обращался, видимо, к врачам в раздраженной манере. Поэтому успокойтесь, спокойно это перенесите, а, значит, это должно состояться скоро. В ответ на, как бы описывая, да, эту фразу и реагируя на эту фразу, некоторые написали, что, мол, он это обещает сделать в рамках сочинских договоренностей. А что за сочинские договоренности? На самом деле, сложно. Я полезла просто уточнить, да, перед эфиром для себя и поняла, что там, значит, никаких бумаг не было. Действительно, встреча с Путиным в Сочи. И они говорили 4 часа. Было для прессы выход там с фотографированием. И никаких резолюций, никаких там протоколов, подводящих итог этой встречи, их не было просто. И я так поняла, что речь идет о том, что якобы Владимир Владимирович обещал кредит, и как бы, ну, таким образом оказав поддержку такую моральную, потому что в сентябре еще вот самая, наверное, большая, да, самая сильная. Вы, кстати, пользуетесь чем-то, чтобы оценить силу протеста? Как вы, на что вы ориентируетесь, чтобы понять, вот там люди устали,
я пытаюсь,
не устали?
Цифры, видеосъемки, фотосъемки, свидетельства очевидцев, даже письма самих участников, которые присылают фотографии или, скажем, ролики. Ну, например, вот еще перед тем, как вообще состоялись выборы, были широко распространены видеоролики, в которых показывали очереди желающих расписаться в пользу оппозиционных по отношению к Лукашенко кандидатов. То есть человек просто брал видеокамеру, и он шел вдоль этой очереди. Можно было оценить масштаб, количество этих людей. И наоборот, показывали в разного рода местах палатки, где нужно было расписаться, можно было за Лукашенко, и там людей практически не было. Но совершенно очевидно, что оппозиционные кандидаты пользовались поддержкой. Реальные оппозиционные кандидаты, типа Бабарика, которого до сих пор сидит в тюрьме заключений, и другие, которых тоже, как Цепкало, либо выдавили из страны, либо, как Тихановского и Бабарика, опять же, посадили. Здесь, чтобы оценивать масштабы протестов, конечно, хорошо бы обладать какими-то другими инсайдерскими данными, там, данными МВД Беларуси, которые тоже иногда просачиваются в сеть, потому что мир прозрачен. Но дело же не в этом. Дело в том, что никаких сочинских договоренностей в конкретном виде, в виде документа, конкретики нет. Все это пока что, это обсуждение в медиасфере, которое сводится к тому, что, наверное, со стороны России Лукашенко поставили условия о необходимости политических реформ, трансформации, передачи власти, изменения конституции, изменения политической системы и интеграции с Россией, реализации положения союзного договора или хотя бы тех дорожных карт, которые сам же Лукашенко отказался подписывать в декабре прошлого года. Кстати, заметьте, в декабре 2019 года, когда вышел небольшой митинг, правда, очень радикальный, с радикальными антироссийскими, антипутинскими, антирусскими лозунгами, цитатами белорусских коллаборационистов в Великой Отечественной войны. Этот митинг никто не разгонял, никакой ОМОН. Он был фактически разрешен Лукашенко и даже им приветствовался для того, чтобы ткнуть в него и сказать, что народ против дорожных карт. Так вот, в данной ситуации никакой конкретики нет. Документов уже нет подписанных после сочинских переговоров. Никаких конкретных цифр, фактов, предложений, документов нет после встречи Лаврова, после встречи Нарышкина. Ничего нет, есть только факт встречи. Ну вот остается догадываться, что да, Россия, наверное, логично было бы со стороны России, конечно, вот требовать вот исполнения вот этих вот условий, которые я перечислил, и многих других. А со стороны Лукашенко, да, естественно, было бы логично требовать поддержки, тем более, что сейчас в рамках как изменившейся мировой экономической конъюнктуры, пандемии коронавируса, отказа от закупок российской нефти и поисков альтернативной. Кстати, что-то давно уже не слышно ни о саудовской нефти, ни о норвежской. Где танкеры с этой нефтью, которую Лукашенко собирался закупать для своих заводов? В рамках этого золотовалютные резервы экономики Беларуси очень сильно просели, а добивает ее протесты и стачки, забастовки, которые как бы не отрицал, а, собственно говоря, сам Лукашенко и его медийная, подчиненные ему медийные структуры, они все равно тоже есть, и они все равно наносят ущерб. Поэтому ему необходима экономическая поддержка. Деньги. Помните, как в советском фильме? Нужны Парижу деньги, соляви. Но вот деньги он и просил у России, экономическую поддержку. Но при этом, конечно, все фактически получается так, как сказала в своем интервью белорусский политик Эльгира Мирсалимова. Тактика Минска очень простая. Выгодно обещать, а потом выгодно не исполнять ни одного обещания. Вот этой тактики Минска продолжает придерживаться. Я думаю, что он будет придерживаться ее и впредь, и дальше.
То есть, ну, исходя из того, что я слышу от вас, получается, что на самом деле Москве не очень-то Лукашенко и выгоден как партнер. Правильно я понимаю?
Совершенно правильно. Ну, потому что Лукашенко – это партнер, в кавычках, который не выполнил ни одного обещания. Давайте сравним его действия и риторику накануне выборов. Он, выступая, говорил о том, что вот Россия хочет его сместить. Ну, я перевожу с лукашенковского на русский. Что она прислала 33 боевиков. Что она, мы хотели бы быть братьями, но вот Россия сама не хочет быть братьями. Что, соответственно, мы будем защищать свой суверенитет и независимость. Он двигал войска к российско-белорусской границе. А после выборов, когда оказалось, что народный протест очень силен, именно неприятие его очень сильно, Лукашенко, он полностью сменил риторику. Теперь, оказывается, угрожает уже НАТО, теперь это уже Польша, Литва, это уже они мутят протесты. Они, соответственно, финансируют Некстур, надо двигать войска Гродно, чтобы защищать суверенитет уже от Польши, а не от России. Хотя все равно риторика, она постоянно варьирует, понимаете. Вот сейчас опять же он заявлял о том, что, дескать, вот западные страны хотят и Россию подключить к тому, чтобы белорусский режим расшатать и лишить Белоруссию суверенитета и независимости. Он отождествляет белорусский суверенитет и независимость с самим собой, со своей личностью. У него небольшая мания величия. Он даже когда выступал перед выборами, уже говорил, дайте мне спасти страну. Ну ты кто, супермен? Может быть, ты Трамп, миллиардер там с гигантским состоянием? Может, ты гениальный ученый, который создал там, не знаю, холодный термоядерный синтез? Кто ты такой, чтобы такое заявлять?
Но согласитесь, без этого человека, без такой вот уверенности в себе, вообще человеку тяжело занимать, наверное, такую должность, мне так кажется. Ну, вот чисто вот какой-то психологический портрет, разве нет?
Я с вами не согласен. Нет, не согласен. Посмотрите на других лидеров мировых. Они очень разные. И очень многие люди достаточно скромные, причем будучи реальными монархами. Лукашенко – это человек, который из колхозника стал монархом. А вот, скажем, норвежский король, он ездит в электричке или ездит на скромной машине?
Ну, он декоративный уже, так сказать, да, вроде бы
признан, что это все такая... уверяю вас, он вполне мог себе позволить что-нибудь...
Сказать, что Господь наделил его, да, это властью. Смотрите, у нас сейчас с вами перерыв небольшой на новости. Я напомню... Ну, 5-6 минут у вас есть, можете отключиться, если вам удобно, и наш звукорежиссер вас переберет. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Сейчас новости, после новостей продолжим.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. Дорогие друзья, у микрофона Анастасия Аношко, это я. С нами Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Обратите на это внимание. И вот мы сегодня говорим о том, как ситуация развивается в Беларуси. Оказывается, заявление, которое накануне сделал Лукашенко, которое, ну, меня заинтересовало, что вот, мол, при новой, не волнуйтесь, при новой конституции я не буду с вами работать, перетерпите, мол, ну, как с детьми, такое немножечко манера, да, я знаю, что я вам надоел, он, кстати, это регулярно повторяет, может быть, немножко действительно засиделся, но теперь уже осталось недолго подождать, держаться за власть не буду, и необходимость, значит, перекройки конституции он объясняет тем, что нельзя незнакомому человеку, который, вероятно, станет следующим президентом, дать развалить страну, то есть он как бы обозначает, что если спросить у него, обязательно придет... Человек, да, и грустная музыка. Ну, в этом что-то есть, кстати, давайте ее оставим. Что следующий человек, который может избраться президентом Республики Беларусь, он, вероятно, будет иметь одной из своих целей – развал страны. Ну, мне представляется, это весьма туманная перспектива, скорее это какое-то... какая-то попытка объяснить, почему, чем хорошего сам Лукашенко, наверное. Сейчас подождем, что перенаберет наш... звукорежиссер гостя. А я пока... Я хотела именно гостю записать, зачитать наши сообщения, которых очень много пришло к нам. Ага, вот, все, обратно. Вы здесь, Богдан Анатольевич?
Да, я здесь.
Такая грустная музыка включилась, когда вы... Да, ну ничего. Смотрите, я вас должна предупредить, что у нас тут на радиостанции «Говорит Москва». Мы имеем довольно активный кружок любителей Лукашенко. Это как бы первое, да, и они очень активно пишут, поэтому нужно это...
Ничего страшного, не волнуйся,
иметь в виду. Вот, да, это интересный феномен, можно было бы как-нибудь отдельно об этом поговорить в рамках какой-то отдельной программы, почему вот так происходит, такая романтизация образа вот соседнего. Ну, давайте я вам сразу зачитаю вопросы, потом чуть позже будем звонки принимать. Еще два общих вопроса я хотела по вообще по такой как бы... геополитической общей повестке задать. Вопрос такой. Силовики не могут скинуть Лукашенко? Задает его Алексей. А ведь Лукашенко начал обижать силовиков в какой-то момент, уволив главу МВД Минска, насколько я понимаю, да?
Что... Ну, он не совсем его уволил, он просто поменял им рабочие места, что, в принципе, как бы неравнозначно увольнению. И, скорее всего, эта мера носит декоративный характер, чтобы как раз показать миру, протестующим, что вот, видите, он на самом деле силовиков-то наказывает. В реальности это никакого отношения к отставке или уж тем более наказанию не имеет. Более того, после смерти Романа Бондаренко последовала хотя бы какая-нибудь отставка громкая и, скажем, расследование в адрес силовиков? Нет. Силовики с ним до конца, и он с силовиками до конца. Помните, когда он бегал с автоматом, и они ему кричали: «Мы с тобой до конца». Это определенная спайка. Это вот как князь-варяг со своей дружиной. Вот он пришел, захватил какую-то территорию где-то, и, соответственно, вот он пытается ей управлять на правах сильного. Также и Александр Григорьевич. Поэтому силовики могут его отстранить, да. Но дело в том, что долгое время, последние 26 лет, среди них проходил негативный, отрицательный отбор. И, соответственно, каждый из этих силовиков подбирался по своим негативным качествам, по принципу лояльности, по принципу того, чтобы он боялся как-то противодействовать Лукашенко. А другая часть, она просто всем обязана Лукашенко. Они получили квартиры, большие зарплаты, выплаты, социальный пакет, много чего другого. И все это связано с Лукашенко.
Ну, то есть не после могут, вот на этих... самом деле. Вот, то есть, ну, я вас слушаю, не могут они против него, скорее всего, пойти.
Ну, к сожалению, нет. Я думаю, что нет. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, как пел Высоцкий. Я, помню, беседовал, общался с некоторыми белорусскими силовиками, и они вот, например, жаловались, что они боятся отправить детей учиться в Россию, потому что на них будут косо смотреть. При этом в Польшу отправлять, ну, это было еще до протестов, было не так опасно, а вот в Россию опасно.
А
ну,
почему
если люди боятся, смотреть? Потому а что чего? Это будет означать возможную нелояльность связи с Россией, связи с российскими силовиками. Возможность использования России этих силовиков и так далее. Через детей, через...
О, ничего себе, до такой степени...
Ну, если люди боятся детей отправить учиться в Россию, то, соответственно, как они могут не бояться самого Лукашенко? И как они могут его отстранить?
Так, давайте, значит, Лукашенко самый потрясающий президент в мире, пишет Сикач из Питера, оставьте его в покое. Кроме того, значит, какие сообщения? А может быть, Бондаренко убили свои, в кавычках, такая жертва больше всего нужна оппозиции. Есть доказательства? Это еще одно сообщение. Еще тут пишут, что, ну, могли же, почему вы не допускаете возможности, я своими словами перескажу, Много очень сообщений, оно потерялось. Ну, почему вы не допускаете возможности, что какие-нибудь действительно условные отморозки, такие боевые единицы, ну, которые поддерживают Лукашенко, сами пошли по своей инициативе кого-то там вот избили до смерти? Ну, почему вы думаете, что это именно силовики? В смысле, где ваши доказательства? Что за
размышления? Точнее, первое замечание. Там Лукашенко самое замечание. Это сродни некой религии. Есть миф о Лукашенко как о самом народном, самом социалистическом президенте, который там уничтожил всех олигархов, не дает распродать заводы и фабрики и так далее. Нет, это абсолютный миф. При Лукашенко есть его собственные олигархи, которые выполняют роль его кошелька, например, Алексин, Чиж или Воробей. Есть, соответственно, олигархи российские, которых он не боится, с которыми сотрудничает. И он вполне готов продавать предприятия. Он пытался продать Гомсельмаш, например, китайцам, потом Казахстану и так далее. И многие другие тоже предприятия он вполне успешно продаст, но только не России.
Усиление России. Почему боится. Не Россия? Ну, почему не Россия?
Ну, потому что он боится усиления России. Он боится, что это будет угрожать его власти. Он боится не какого-то экономического там поглощения, потому что Беларусь и так очень сильно зависит от России. Он боится, что это будет угрожать его личной власти. Казахстан и Китай угрожать его личной власти не будут. Они далеко. Mm-hmm. У них интересы другого характера. Не геополитического, не военного и так далее. А у нас именно такого. Что касается Бондаренко. Дорогие друзья радиослушатели, конечно, может быть все что угодно, но мир сейчас прозрачен. Если бы это было так, то, уверяю вас, и государственной белорусской пропагандой, и все остальные телеканалы, они бы давно уже это, соответственно, под этим соусом бы преподнесли. Что вот, смотрите, сакральная жертва, священная жертва, сами оппозиционеры его убили там и так далее. Никаких четких доказательств, ничего нет. Но в течение последних нескольких месяцев часть белорусских силовиков занимается тем, что она активно уничтожает именно символику. Она борется с символикой, и это доходит до смешного. Когда на плоту подгребают к середине пруда, чтобы уничтожить кораблик, раскрашенный вот в этот протестные эти цвета. И, соответственно, когда люди пытаются противодействовать этому, их тоже арестовывают, их задерживают. Ну вот поэтому тот вариант событий, который рассказывает Бондаренко, он очень вероятен, более чем вероятен. Если бы оппозиция, если бы все вот эти люди, которые протестуют против Лукашенко, действительно обладали необходимостью в сакральной жертве, давно бы уже пролилась кровь. Еще в самом начале, в августе, наверняка были бы какие-нибудь неизвестные снайперы. Или даже не снайперы, а просто люди с охотничьими ружьями. Ну вот мне вспоминается Украина, там интервью уже после Майдана, пользуясь амнистией, давал некий человек по фамилии Бубенчик. Вот он описывал, что он сам первый совершил убийство на Киевском Майдане. Он застрелил около филармонии, по-моему, одного из сотрудников полиции, для того, чтобы завязалась революция. Ну, чтобы, собственно говоря, наконец загорелась вот вся эта протестная активность. После чего там убили в общей сложности порядка 100 человек. Неизвестно кто и как. Но до сих пор в Беларуси никто никого не убил. И оппозиция проводит свои митинги, может быть, и активно, но достаточно мирно. Совершенно очевидно, что тактика борьбы белорусской оппозиции совершенно иная. Это забастовки, это стачки, это призывы к бойкоту государственных органов, это даже призывы к экономической борьбе путем, скажем, обрушения государственной финансовой и монетарной машины, путем изъятия депозитов из банков, путем организации цепочки неплатежей, например, там, забастовки и так
Богдан
далее.
Богдан Анатольевич, да, мы это видим уже почти, ну, скоро, наверное, полгода будет, да? Все-таки, я думаю, не остановится это до января, наверное, тут прогноз можно уверенно дать, что все это продлится. У меня вопрос к вам. А ведь они же действуют так, таким образом, в общем, интеллигентно, довольно, ну, без у них нет вот, да, такого, как правый сектор там на Украине и так далее. Они же не добиваются как бы быстро своей цели, да? Люди имеют свойство уставать вообще от любых затяжных там конфликтов, от любых ситуаций, которые не развиваются. Эти выходы на улицу перестают быть новостью для нас, естественно, для всех, да, первые дни это, да, первые недели это, о, потом это все надоедает, вот нам тут пишут, да, что вот, мол, надоел. Они не добиваются, они не могут радикально изменить ситуацию вот этими мерами, которые они предлагают, допустим, забастовки, все равно часть, может, и бастует, но, а другая часть все равно выходит на работу, там линию заводит, кто-то забирает депозиты, кто-то не забирает и так далее. Как долго, как вы думаете, и какое влияние на Лукашенко или на такого правителя, как Лукашенко, такого рода вот, регулярные выходы на улицу какой-то части людей, какое воздействие оказывает? Оказывают ли они депрессивное воздействие? На самом деле, влияют ли они на принятие его решений?
Для Лукашенко ситуация выглядит просто. либо он уходит и, соответственно, он попадает под удар. Вот тогда точно его отдадут под суд, тогда точно вынесут решение и по поводу убийства Бондаренко, и Кравченко, и многих других там людей, бывшего мэра Молодечина, пропавшего без вести. Либо он остается у власти и идет до конца с верными ему людьми. Он, как знаете, вот как в трубе. Только сзади вот куча, скажем, каких-то вот змей, а впереди вот он может...
А какой суд? А может быть, они пропишут в Конституции, я не знаю, сейчас там есть или нет, какая-нибудь неприкосновенность бывшего президента?
Ну, эту неприкосновенность, любую неприкосновенность всегда можно отменить в виде исключения. Вот сенатор Арашуков у нас тоже обладал неприкосновенностью, или какие-нибудь депутаты. Голосуют, лишают неприкосновенности, и человек уходит под суд.
Преемника после себя он может какого-то надежного предложить? Сына своего?
Нет, ну, наверное, не может. Не может, потому Почему? Что преемников в том смысле, в каком мы с вами понимаем, то есть это политик, который продолжает определенные тренды.
Ну и гарантирует безопасность заодно, да.
Ну да, и гарантирует хотя бы там безопасность. У Лукашенко нет, потому что он политическую поляну фактически стерилизовал для того, чтобы единственным политиком остался он сам. А в виде преемника, в качестве преемника, он хотел, конечно, видеть одного из своих сыновей. Даже, собственно говоря, могу даже конкретно сказать, младшего. Вот. Это практически, ну, я не преувеличивал, когда говорил о том, что он воспринимает себя как монарх. Да, именно так, наследственная монархия. Ну, на постсоветском пространстве это уже, в принципе, не первый случай, и думаю, что не последний. Но в любом случае, для Лукашенко все выглядит именно так. Либо он просто сохраняет свою власть, либо, соответственно, он теряет все. Поэтому он так и упорствует. Протестующие, вот этот заряд, получив еще в августе и после вот этих вот событий, после разгонов жестких, после смерти, ну, будем говорить хорошо, смерти Романа Бондаренко, они получили определенный заряд, который они уже в себе будут нести достаточно долго, до тех пор, пока Лукашенко будет находиться у власти. Он будет только увеличивать этот заряд. Уличные протесты, ну, просто из-за мороза, из-за холодной погоды, они могут, конечно, сойти на нет или просто уменьшиться. Или трансформироваться в какие-нибудь пикеты, еще что-нибудь. Но он трансформирует этот протест в другое. Ну, скажем, вырастет, опять же, забастовочное движение. Вырастет вот это движение экономической борьбы, там, путем платежей, депозитов, чего-либо еще, бойкота. Вырастет движение протестное в, скажем, медийной среде. Люди уже бояться перестанут. А весной, когда потеплеет, начнутся опять уличные протесты. Кроме того, мы же не знаем, может быть, сейчас вот мы с вами разговариваем, а может быть, в это время там умирает тоже какой-нибудь протестант, тоже избитый кем-нибудь, непонятно кем. А может быть, завтра, через месяц, может быть, там погибнет вообще 10-20 человек. Мы же тоже этого не знаем. И если это произойдет, то тогда, конечно, все протесты получат новый импульс. Это будет новый триггер. И после этого уже сложно прогнозировать.
Ну, вот ситуация. Сообщение продолжается в том же роде. Сейчас будем принимать звонки. Я напомню, наш прямой эфирный номер. Особенно, конечно, приветствуются звонки от граждан Республики Беларусь. Безусловно. Ну, потому что мы хоть и со стороны так пытаемся отстраненно вот, рассматривать ситуацию, но если кто-то что-то такое прям действительно изнутри знает, тоже будет очень интересно услышать. СМС-портал наш +7 925 88 88 94 8. Наш телеграм говорит МСК-бот. Я просто сплошняком зачитаю сообщения, потому что мы не сможем на каждое ответить. Просто я, чтобы вы понимали, как там аудитория, да, реагирует. И сразу звонки после этого. Никто не убил, значит, Лукашенко. Вот доказательства. Ягода и Вышинский отдыхают. Лукашенко – это... Так, до сих пор никто не убил, ни доказательства. Доказательства, так, ну, один человек пишет, достала уже эта Белоруссия, пусть уже определятся, идут они в состав РФ или пусть валят, вот такой пишет наблюдатель через телеграм. Уважаемый, так, сейчас, опять если бы ДКБ, верные люди потом, куда денутся? Нет разницы протестовать мирно, долго и нудно, в угоду своим кураторам за бугром, или проливать кровь. Результат тот же, хаос и развал страны. Так, highly likely, смешно. За не минимум... Так, давайте, звонки 7373948, наш прямой эфирный номер. У нас в студии сегодня Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Говорим о том, какие перспективы у Беларуси. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Я очень уважаю господина Беспалько. Жалко, что его все реже и реже показывают. Но у меня вот к нему такой вопрос. У меня одна знакомая работала в избирательной комиссии в Гомельской области. Не буду называть район. Ну, небольшой такой городок. И, значит, когда мы тут с ней встретились случайно, потому что наши родители живут вместе, я у нее спросил, говорю, реально, сколько? Она говорит, за Лукашенко 75.
Поэтому не надо вот рассказывать, что вот все там за эту Тихановскую, а все против Лукашенко. Не надо.
Вот спасибо вам большое за вопрос. Я, на самом деле, хотела обобщить немножко. Когда мы видим, что, ну, что вот там проходят выборы, 80%, я напомню, там с небольшим за Лукашенко по данным ЦИК.
83.
Выходит... А, 83 раз? Что-то я сейчас переправлю. Ну, не... в общем, очень много в любом случае. Это прям невероятно. А у Тихановской 10, да, если я не ошибаюсь. И участие, давайте так, участие населения, у активной части населения нет доверия к результатам этих выборов. Они говорят, все, мы этому вообще не верим, у нас законно избранный президент Тихановская, и вот идут с этим утверждением на улицу. И выходят, выходят, выходят. Как вы считаете, политическая система при каком как бы активном проценте недовольных может вот пошатнуться?
В принципе, есть как бы разного рода точки зрения научные, считается, что это 5-10%. 10% это все достаточно. Можно взорвать общество, да. Но я отвечу сразу вот по всем сообщениям. Да, друзья, конечно, то, что я говорю, это рассуждение, но все-таки смерть Романа Бондаренко, массовые протесты, когда там выходят сотни тысяч человек и избиваются, собственно, ОМОНом, это уже реальные факты, это реальные цифры, этого никак не опровергнуть. Что касается выборов, ну, понимаете, если за Лукашенко реально большинство, 75%, то этого большинства не видно. Может быть, оно пассивное и неактивное, но в любом случае его не видно. Нет никаких митингов, и даже митинг, который он пытался организовать из бюджетников и людей из провинции, он провалился. Это вот было как раз...
Но у нас оттуда были прямые включения, мы делали тоже прямые включения.
Ну, этих людей даже... мало, их не 80%. Если бы их было 3/4 населения, то таких массовых активными? Протестов не было.
Нет ли в этом, знаете, такого эстетического протеста, потому что выходят фрилансеры, дизайнеры, там, молодые...
Ну, помилуйте, Анастасия, ну, выходят десятки, сотни тысяч человек. В принципе, в протестах участвовало до 500 000 человек, это в уличных. Они не могут все быть... фрилансерами, блогерами там, и так далее. Это обычные люди. Большая часть людей, которые выходят, они бы на ваши слова очень обиделись, если бы вы считали, что они фрилансеры.
Там нет, я не считаю это чем-то, кстати, зазорным. Да. Это абсолютно нормально. Но, просто я к тому, что, может быть, пассивное большинство, как бы, знаешь, что все...
Но оно
бы...
все равно его не видно, незаметно, этого пассивного большинства. Очень многие люди отвернулись от Лукашенко, когда он арестовал граждан России перед выборами, 33 человек. Кстати, это сам говорил гражданин Беларуси в эфире вашей радиостанции, как раз вот я там принимал участие. Я просто хочу завершить, сейчас время заканчивается. Да. Люди объединились не за Тихановскую. Тихановская вообще попала в этот список совершенно случайно и стала символом протеста случайно. Почему? Потому что Бабарика арестовали, Цыпкало выгнали, ее мужа арестовали. И, соответственно, она единственная оказалась, кто принял участие в выборах в качестве действительно альтернативного кандидата. Не в качестве вот спойлера, там, вроде Конопатской или там других кандидатов, которые просто должны были обеспечить какое-то количество людей в списке, а в качестве альтернативного кандидата. И поэтому она и попала вообще в политику как таковая. Если бы там был Бабарика, наверняка бы он, соответственно, набрал бы большее количество голосов, чем Тихановская в честной борьбе.
Ну, нет, но... судя по тому, что вы говорите, нет вероятности, что их выпустят, и в новых выборах они примут участие.
Конечно, эта вероятность
невозможна.
Но в любом случае существуют и другие альтернативные методы подсчета. Существовал экзит-пол, и там по этим опросам Тихановская все-таки побеждала. Если Лукашенко настолько популярен в народе, и он мог бы победить с цифрой в 75%, ему ничего не стоило бы, ну, либо каким-то образом пойти на плебисцит, на повторные выборы, на что-нибудь похожее. Он боится именно того, что как раз на этих выборах он проиграет. Он, кстати, обещал же провести еще один выбор.
Я не очень понимаю, почему он должен этого бояться, если у него есть свой ЦИК. Ну, и так, если рассуждать с точки зрения тех, кто не доверяет результатам.
Конечно.
Своя там председатель этого ЦИКа, которая точно так же еще больше, может быть, еще большую поддержку. То есть, если не доверять, да, этой системе, то система должна быть полностью еще при этом другая какая-то, подсчета голосов, так, чтобы все были согласны.
Вся система выстроена под Александра Григорьевича. Там эти цифры все, они, в принципе, берутся не из количества реальных бюллетеней, они просто рисуются уже там,
ну,
в исполкомах,
в центральных избирательных комиссиях и так далее. 7373-94-8, у нас очень много тут просто обрываются линии, все хотят поговорить. 7373-94-8, сейчас сообщение, может, тоже, если какое-нибудь свежее придет, свежее по идейности, я обязательно зачитаю. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Да, Юрий. Мне абсолютно понятно огромное количество людей, которые в России за Лукашенко. Потому что на фоне нашей прогнившей, проворовавшейся власти, Лукашенко это просто ангел во плоти, понимаете? По убийству, даже по сравнению с Пригожиным, да он просто ангел во плоти.
Все, ангел во плоти, спасибо большое. Да, вот такое.
Ну, это понятно, но то, что Лукашенко, вот он именно такой образ как раз и формировал, что Белоруссия это такой некий светлый остров, а Россия это такой прогнивший какой-то азиатский криминальный монстр, но который, тем не менее, должен давать Беларуси деньги, технологии, рынок сбыта и так далее. Вы знаете, если Россия это настолько прогнившая, собственно говоря, субстанция, то почему тогда миллион белорусов в год приезжает сюда на работу и стремится получить российский паспорт и вообще остаться здесь жить? Ну, так же, как и из Украины, в принципе. То, что вы транслируете, это религия, это не анализ. Большинство граждан Беларуси выступает не за Тихановскую, они выступают против Лукашенко в любом виде. Он им надоел, они от него устали. Устали от человека, который отождествляет государство со своей собственностью, который покупает сыну автомобили роскошного типа, типа Тесла, а потом врет еще, что их ему подарил Маск. Покупает себе самолеты за госсчет или за счет российских кредитов и так далее, и так далее. Человек, который не смог выстроить настолько эффективную экономику, вроде бы за 26 лет, что вынужден постоянно кредитоваться у нас, у России, за счет нашего бюджета. Он паразитирует на России, на нас, на гражданах России он паразитирует, на этом самом, как вы говорите, прогнившем режиме.
Ну, я вам могу сразу за всех людей, тут вот у нас пишут, и пусть паразитируют. Ну, как бы вы не уговорите наших слушателей.
Ну, понимаете, это есть люди, которые страдают разного рода девиациями, там, в принципе, есть мазохисты, например, ну, есть другого рода люди, я не знаю. Ой. Есть люди, которые входят в состав тоталитарных сект, например, и подчиняются воле лидера. Это инфантильные люди. Вот им хочется, чтобы существовал какой-то дядя, лидер, какой-то вот мессия, который решит за них все проблемы. Вот в России жить трудно, непросто. Но вот есть Лукашенко, вот их убедил определенный ресурс. Да, и что, соответственно, вот
ну, оно как-то, да, само как-то так сложилось. Лукашенко надоел, однако ничего убедительного нового людям не предлагают. Это доктор Мон пишет. И вот, если Лукас сдастся, то Белоруссию ждет судьба Украины. Самый добрый пишет через Телеграм. Вот это часто рефреном повторяющееся сообщение.
Ну, это мнение, которое тоже сформировано, на мой взгляд, ошибочно, как альтернатива между Лукашенко и чем-то очень плохим. Но если мы все время подчеркиваем, что это другая страна, суверенная, независимая, ну пусть тогда они сами решат свою судьбу. Пожалуйста, там нет стрельбы, там нет Майдана, убийств, нет гражданской войны, как на Украине и так далее. Пусть проведут действительно свободные, честные выборы. Я бы даже выступил за то, чтобы в этих новых выборах не принимал из участия никто из тех людей, которые принимали участие вот в этих последних выборах. Соответственно, чтобы это все было по-честному. Конечно, я выступаю за интеграцию, я выступаю за поддержку России того кандидата, который будет выступать за идеи союзного государства. Потому что для меня, например,
это представляет ценность. А такие там есть альтернативные?
Есть, но, к сожалению, понимаете, Россия никогда не вступала за пророссийских, не то что политиков, а просто даже за активистов.
А может, потому что сейчас у нас токсичный образ тоже, если мы начнем вступаться, это как бы напортит, нет?
К сожалению, это определенного рода политика, когда мы предпочитаем сохранять отношения с рядом государств, жертвуя пророссийскими деятелями и политиками. Ну, сейчас в Казахстане арестовали, например, пророссийского активиста и блогера Ермека Тачибекова. У нас никто об этом даже не сообщил. В свое время в Беларуси были арестованы Шептенко, Павловец и Алимкин, российские, пророссийские публицисты. Наш посол Суриков на тот момент, он даже одобрил их арест. Как это? Вы представляете себе, чтобы американский посол одобрил арест какого-нибудь журналиста прозападного или какого-нибудь более активиста? Это невозможно. Поэтому те политики, которые там есть, они сейчас просто опасаются. Ну, выступят они. Они попадут под удар. Может быть, их так же и убьют, как Бондаренко. Вполне вероятно. Ну и что тогда? Вот тогда не будет никакой пророссийской политики Беларуси. И все. Этим и закончится.
Надо поддерживать какими-то теплые силы или как там это, удушающими объятиями. Спасибо
вам
большое.
Политик последний, который не боится высказывать подобные идеи. Это Эльвира Мерсалимова.
Хорошо, все, мы запомним. Мы сейчас выпишем.
Возьмите у нее интервью. Пусть она что-нибудь скажет в эфире вашей радиостанции.
Ну, давайте, конечно, с удовольствием. В январе. Вот в январе народное голосование. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, был с нами в эфире. Всем спасибо. У микрофона была Анастасия Ножко. Слушаем новости, потом Хазин.